Прекрасную возможность, когда мы можем поклоняться и преклоняться пред именем Твоим Божьим. Мы благодарим, что мы можем еще и еще прославлять Тебя, Господь, находясь в этом сладостном общении, находясь в присутствии Духа Твоего Святого, Боже. Да будет она на каждом из народа Твоего, Боже. Да прибудет Твое благословение и помазание, Боже, чтобы нам поучаться и стремиться к тем вершинам, которые Ты открыл святым Твоим. Да прославится имя Твое, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Книга Второзаконие, 2 глава. Как мы и говорили в начале, Бог не пытается просто повторять, хотя всякую истину Он всегда повторяет, но в этой книге не простое повторение, но здесь Бог нечто хочет показать, как бы двойным свидетельством. Вы знаете, что все то, что есть в этом законе, мы будем во Второзаконии встречаться снова с десятословием, но десятословие уже было, и оно находится в ковчеге. Но Бог снова повелел записать десятословие в другую книгу, которая будет положена одесную ковчега завета. Книга называется «Проклятие и благословение», где записаны не просто законы, но также и следствие за нарушение этих законов. Если в ковчеге лежит десятословие, там не написано, что «а если ты не будешь» или что-то. В десятословии есть «почитай отца твоего, мать твою, а нет, ты смертью умрешь». Но здесь эта книга более расширена. Это же, но только более расширена, введено гораздо более большего и положено одесную ковчега завета. Другим словом, двойное свидетельство. Бог всегда нуждается в этом. Если человек один раз подтверждает одним свидетельством обетование Божие, они не работают в его жизни. Иногда человек говорит, оно работает, потому что я это исповедую. Но вы знаете, часто исповедание не работает по одной простой причине. И христиане проигрывают в этом, потому что нужно двойное свидетельство. Двойным свидетельством для христиан является их поднятая рука. Бог для того, чтобы сделать свое свидетельство ясным и определенным, говорит, я подъемлю руку мою к небесам, клялся. Боже, а зачем тебе поднимать руку? Разве тебе недостаточно сказать? Зачем тебе еще нужна рука? Но Бог поднимает руку свою и говорит, при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Апостол Павел говорит, я хочу, чтобы мужи воздевали руки без гнева и сомнений. Разумеется, туда входят и женщины, потому что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. И Павел хочет, чтобы мы все, и мужчины, и женщины, возросли в полную меру возраста Христова. Поднятая рука – это доктрина. Это второе свидетельство моих уст. Уста говорят «Аминь», и рука говорит «Аминь». Уста говорят «Аллилуйя», и рука говорит «Аллилуйя». Я поднимаю руку тогда, когда я провозглашаю. Я не поднимаю ее по вдохновению, я поднимаю ее по вере. Вера не идет обязательно по вдохновению. Вера зиждется не на вдохновении, вера зиждется на Слове Божием. Иногда человек говорит «Я поднимаю руки, когда у меня приходит вдохновение». Я поднимаю, когда говорю «Могущественный и великий Бог». Я свидетельствую, что Он великий и могущественный не только моими устами, но и моей поднятой рукою. Поэтому всегда, когда жених предлагает невесте, он не предлагает ей только устами, он говорит, и у нее просит руку и сердце, и предлагает свою руку и сердце. То есть обязательно нужно двойное свидетельство. И книга Второзакония – это практически поднятая рука. Потому что в книге, в этих четырех книгах Бог достаточно сказал все. Зачем понадобилось Второзаконие? Это двойное свидетельство, поднятая рука, которая тоже о чем-то говорит. Моисей мог молиться, и он молился. Но поднятая рука утверждала его молитву, и Амалек проигрывал бой. Когда руки опускались, уста продолжали говорить. Вы знаете, язык не устает, руки могут устать, язык нет. Он продолжал все еще говорить, Боже, яви силу и могущество Твое, но Израиль проигрывал, рука опустилась, нужно двойное свидетельство. И тогда подошли Ор и Арон и подняли его руки и держали их. Эта книга, повторяю, это двойное свидетельство всемогущего Бога. И в этом двойном свидетельстве будет особая новизна и прелесть. Я буду читать со второй книги, так как мы остановились, где Бог повелел Моисею написать это все и положить одесную ковчега завета. Это новый закон, который он давал Израилю на равнинах Моавитских, не с горы Синая. Я снова зачитаю это место Священного Писания в первой книге. Сии суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом. Это первая глава. И здесь говорится место, на котором он говорил. Третий стих говорит, 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. То есть это была заповедь Господня. Бог заповедовал, чтобы Моисей все это снова сказал. И что же это за заповеди? Бог вспоминает весь путь израильского народа. И вспоминая его прошлое, он будет говорить о настоящем и будущем. Бог сразу говорит о всем, настоящее, прошедшее и будущее. Пока что речь шла о прошедшем. Моисей вспоминал по величию Божию и милости его, милости Божией. И здесь Бог не столько упрекал свой народ, сколько говорил о своих милостях. «Среди вашей неверности я остался верен, и потому вы не исчезли, потому что я остался верен». Мы встретились с тем, что всемогущая рука Бога являлась рукою могущества не только над израильским народом, но над народами, окружающими их. Бог повелел Израилю не проходить и не враждовать с Лотом и Исавом, с этими народами, и сказал: «Не враждуй с ними и не вступай с ними в борьбу, я не дам тебе пяди их земли». И здесь Бог говорит: «Потому что Господь, Бог твой, благословил тебя в течение этих 40 лет, ты не терпел ни в чем нужды, поэтому тебе нет никакой надобности вступать во вражду с теми, с которыми я тебе сказал, не вступай во вражду. Покупай пищу у них за серебро и плати им за воду, пройдешь только ногою твоею по их земле». Но вот 2 глава, 25 стих, Бог говорит. Я с 24 начну. «Станьте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Есивонского, Амариянина, и землю его. Начинай овладевать ею и веди с ним войну. Сегодня я начну распространять страх и ужас пред тобою на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. И послал я послов из пустыни Кедемов к Сигону царю Сивонскому с словами мирными, чтобы сказать: «Позволь пройти мне с землею твоею, я пойду дорогою, не сойду ни направо, ни налево. Пищу продавай мне за серебро, и я буду есть, и воду для питья давай мне за серебро, и я буду пить, только ногами моими пройду, так как сделали мне сыны Исава, живущие на Сеире, и моавитяне, живущие в Аре. Доколе не перейду через Иордан в землю, которую Господь Бог наш дает нам». Но Сигон, царь Есивонский, не согласился позволить пройти нам через свою землю, потому что Господь Бог твой ожесточил дух его и сердце его сделал упорным, чтобы предать его в руку твою, как это видно ныне. И сказал мне Господь: «Вот я начинаю предавать тебе Сигона и землю его, начинай овладевать землею его». И Сигон со всем народом своим выступил против нас на сражение к Яцце. И предал его Господь Бог наш в руки наши, и мы поразили его и сынов его и весь народ его. И взяли в то время все города его и предали заклятию все города. Мужчин и женщин и детей не оставили никого в живых. Только взяли мы себе в добычу скот их и захваченное во взятых нами городах. От Араира, который на берегу потока Арнона, и от города, который на долине, до Галаада, не было города, который был бы неприступен для нас. Все предал Господь, Бог наш, в руки наши. Только к земле аммонитян ты не подходил, ни к местам близ потока Иавока, ни к городам на горе, ни ко всему, к чему не повелел нам Господь, Бог наш». Почему? Задаем мы вопрос. Бог не позволил Израилю враждовать с Исавом и Лотом, с этими народами, которые практически так же были враждебны Богу, как и Есивон, этот Сигон, царь Есивонский. Почему Бог сказал этих помиловать, а этих погубить? Невозрожденный ум видит здесь жестокость и не понимает Бога. Мы только должны понять одно, что у Бога есть времена и сроки, положенные им в его власти для того, чтобы дать милость для народов. И когда люди презирают и повергают эту милость, тогда вступает в дело Божий суд. Что же хочет Бог сказать нам? Если мы не покаемся, то также погибнем. Вот что он хочет сказать. Думаете ли, говорит Иисус, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян? Нет, говорю вам, если не покаетесь, все так же погибнете. В свое время Бог ожидал покаяния аммонитян и Исава, но они не покаялись. И далее Бог будет говорить в пророках: «Я вымету метлою за ними, не оставлю ничего у них, уничтожу их». Потому что здесь не пришло еще время аммонитян, не пришло еще время Сеира. Время было дано для покаяния, но оно еще не было израсходовано, и поэтому Бог запретил вступать израильтянам в суд. Дело в том, что израильтяне являлись судом Божьим для народов по всему лицу земли. И они являлись в то же время благословением всех народов по всему лицу земли. Они были Христовым благоуханием к жизни, и они были смертоносным запахом к смерти. Многие народы и многие люди из этих народов принимали Бога и Иегову и становились такими же, как израильтяне. Бог повелел: если они принимают меня и обрежутся, они будут точно такими, как же и вы. Нет никакого различия между по плоти сыном Авраама и между человеком, язычником, который обрезался. Если он обрезался, он становится также сыном Авраама, не делая никакого различия между ними. Этот народ был светильник Божий на лице земли. И мы видим, несмотря что это был светильник Божий, Бог справедливый судья, основание престола его справедливость, судил свой народ точно так же, как судил и эти народы. Если его народ был неверен, он точно так же был судим. Хотя Бог говорит о милостях. 40 лет ты был под благословением, я вылил тебя рукою высокою и могущественную. Но в течение 40 лет умер весь вышедший род из Египта, и теперь перед ним новый народ, за исключением нескольких человек: Аарон, Моисей, Иисус Навин и Халев. 4 человека стоят на равнинах Моавитских перед тем, как войти в Ханаан. Но Аарону, Моисею надлежит умереть, и войдут туда только 2 человека, которые оказались верными. Это верность, на них можно положиться. Это 2 человека, двойное свидетельство, на которых можно положиться. Прообраз этих 2 людей – Дух Святой и Слово Божие. Иисус Навин представляет Дух Святой, личность Духа Святого, в то время как Халев представляет написанное Слово. И именно эти 2 свидетельства ввели Израиля в Ханаанскую землю. Если взять и убрать что-либо одно, оно не работает одно без другого. Бог всегда брал эти 2 свидетельства, потому что Моисей, как прообраз Христа, умер. Землю. Все те, которые отвергли Слово Божие, они говорят: мы не отвергли, мы читаем. Но все те люди, для которых откровение, пророчество и видение выше, чем Слово Божие, значит, они отвергли Слово Божие, отвергли Халева и думают подчиниться только Иисусу Навину. Или все те люди, которые уповают на Слово Божие и отвергают Дух Святой, духовное проявление, видение и пророчество, значит, они также не имеют двойного свидетельства. Существуют крайности, и очень сложно удержаться на середине. Когда вы находитесь на середине, вас порицают одни и другие. Конечно же, согласно Слову Божие, Дух Святой приходит к тому человеку, который действительно стоит на Слове Божьем. Человек, стоящий на Слове Божьем, прекрасно понимает, что Слово Божие нельзя понимать интеллектом, нельзя постигнуть интеллектом. Можешь ли ты исследованием разума найти Бога? Он превыше земли. Что может разум сделать? Разум – обольщенный слепец, скептик. Он не может познать Бога. Нужен Дух Святой, который откроет это слово. Вот почему я всегда говорю, чтобы мы не полагались в первую очередь на духовные проявления. Слово Божие должно быть мерилом всего, и оно должно быть контролем всех духовных проявлений. Согласно Слову Божьему, мы должны вводить принципы, которые здесь написаны. И если человек сходит с этих принципов и болезненно жаждет пророчества, видения и снов, и если он не знает, что ему делать, и в первую очередь обращается к пророчеству, видениям и снам, он всегда проигрывает, он становится невеждой в законе. Мы, говорит, духовные, нет, вы невежды, вы плотские, духовные люди стоят на Слове Божьем, а не на пророчествах и видениях. Духовные люди имеют пророчество и видение как второстепенную часть. которая раскрывает и показывает им Слово. Согласно Слову Божию, Бог хотел, чтобы люди пользовались своим разумом в разумной жизни, чтобы они пользовались лучшим согласно своего разума. Если можешь, лучшим воспользуйся. Однако люди не хотят пользоваться своим разумом согласно Слову Божию лучшим. Они обращаются к Богу. Боже, ты согласен, чтобы я покинул вот это место, где я живу в бедности, и переехал в другую страну, которая богаче? Нет, говорит Бог ему через пророчество, я не согласен. Я хочу, чтобы ты здесь прославлял меня. Другому же говорит, иди. И то не по Слову Божьему, и то не по Слову, и то дух заблуждения, и то дух заблуждения. Уже сам дух заблуждения, что вы обращаетесь к пророчеству, чтобы вам поменять место жительства. Бог благословит вас там, где лучше. У вас есть разум, который вам дал Бог, он хочет, чтобы вы избирали лучшее. Павел прямо пишет, а если можешь, лучшим воспользуйся. Бог хочет, чтобы христиане пользовались лучшим, были разумными людьми пред Ним. Сколько сегодня бедствий испытывают наши друзья, которые доверились этим пророчествам. И вы думаете, что те, которые доверились ложным пророчествам и очутились здесь по пророчеству, говорят, Бог меня вывел по пророчеству, они точно так же бедствуют. Они неспокойны, потому что они не могут остановиться, успокоиться и радоваться пред Господом. Впереди все еще необъятая Аравийская пустыня, или же канадские топи, или горы, или пустынные места. Бог все еще им говорит, их Бог, я поведу вас дальше. Они все еще дрожат. Он все еще указывает этот дух заблуждения на Антихриста, какой он великий, и что они не смогут его победить, и что им надо бежать от него. Когда Слово Божие говорит, я дал вам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не устоит перед тобою. Вот я начну распространять ужас пред лицом твоим, и все народы, которые услышат о тебе, вострепещут и придут в страх. Слава Богу! Вот что сегодня хочет Бог нам сказать через эту книгу. Вот я начинаю распространять ужас по всему лицу земли, где дойдет слух о вас, вострепещут о вас. Все антихристы, все масоны, все сатанисты и все политики. Потому что с вами Бог, который ведет вас в Кананскую землю, который ведет вас к восхищению. Он не ведет вас в Аравийскую пустыню, он не ведет вас от лица Антихриста, Антихрист не устоит перед вами, он не откроется, пока вы здесь. И вы знаете, что не дает ему открыться в свое время, доколе не будет взят от среды, удерживающей теперь. Дословный перевод, доколе не будет рожден в среде, удерживающей теперь. Младенец мужского пола. Доколе он не родится и не будет восхищен к престолу Бога, не будет открыт Антихрист. Потому что он боится младенца мужского пола, и дракон, его отец, все делает все усилия, чтобы сразиться с младенцем, но он слеп и не видит его. Младенец находится в утробе жены, и он не может распознать, где младенец, а где жена. А жена кричит от боли и мук рождения, и эти крики сегодня все ощущают на себе. Крик жены, неустройство. Никогда еще так не было в христианстве неуютно. Никогда еще столько не было толков. Это потому, что когда начинаются роды, когда начинаются крики, муки, в это время женщина теряет почти рассудок. Что происходит с христианами? Каждые 10 дней рождается новая деноминация, христианская деноминация. Что не 10-15 человек, то независимая церковь или же автономный союз. Мы будем независимы, только будем автономным крылом. Это говорит о том, что рождается в среде нечто таинственное, с которым никто не может встретиться, потому что ему дан скипетр попирать владык, как грязь на улицах. Ему дана власть. Рождается младенец мужского пола. Люди входят в полную меру возраста Христова в мужа совершенного. Муж совершенный – это младенец мужского пола. Жена – это тоже духовные люди, это тоже церковь, но это еще не совершенство. И дракон устремлен не на жену, жена его не интересует сегодня. Сегодня дракона интересуют только те люди, которые ожидают утреннюю звезду. Которые хотят быть восхищенными не при громе и молнии, а при утренней звезде. Он на них смотрит и говорит, не может быть, не верю. Эти люди говорят об утренней звезде. Никто не верит, никто не верит. Жена не верит мужу, что муж будет восхищен, и муж не верит жене, когда она стоит и свидетельствует, я буду восхищена. Где-то внутри он смеется с нее прямо сейчас. Но оно придет. И эти люди, которые поверили Богу и Слову Его, Дух Святой, как сказал апостол Павел, будет работать до дня явления Иисуса Христа и приведет вас к совершенству. Потому что Он уже начал распространять ужас о вас по всему лицу земли. И вам предстоит встретиться с Рефаимами, людьми высокорослыми. Вам предстоит встретиться с такими великими препятствиями. Но Слово Божие говорит, чтобы вы смотрели на эти великие препятствия с трона всемогущего. И тогда великие препятствия будут ничем. И тогда Халев говорит, Слово Божие говорит, они вам достанутся на съедение. Халев говорит, мы победим, они достанутся нам на съедение. А 11 человек говорят, мы не можем победить, мы в глазах их были как саранча. А Халев говорит, нет, они в глазах моих как саранча, я их просто на шашлык зажарю и съем. Саранчу ели израильтяне, нанизывая на палочку и жарили на костре. И ели, это деликатес. И сегодня на Востоке это является деликатесом. Кузнечики, которые прыгают, только большие. Мы называем их кузнечиками. Теперь Бог говорит, идите и начинайте владевать. Бог ожесточил сердце этого царя. Ожесточил по той простой причине, что было время. Вы скажете, зачем же Бог ожесточил сердце? Бог несправедлив. Он воспрепятствовал израильтянам пройти по своей земле, потому что Бог ожесточил его сердце. Почему Бог ожесточает сердце человека? Потому что и так, как они не имели Бога в разуме, то и предал их Бог. Почему израильтяне ожесточились? Одни поверили. Почему Халев не ожесточился, а эти ожесточились? Потому что они не были послушны до конца, они не поверили. У них происходит ожесточение. И сегодня в народе Божьем, независимо под какими именами и союзами вы называетесь, независимо какую веру исповедуете, если вы признаете Иисуса, вы обратите внимание, в каждой церкви есть люди, недовольные пресвитером, недовольные братством, недовольные тем, недовольные этим. В каждой церкви. Люди, ходившие за Христом, были недовольны Христом. Следующие за Павлом были недовольны Павлом, Петром, Иаковым, Иоанном. Положение не изменилось. И эти недовольные всегда самые приближенные люди к Иисусу, к Павлу, к Иоанну. Почему они недовольные? Почему они не удовлетворяются отведенной им ролью? Почему приходит это ожесточение? Либо дело Божье делают небрежно, либо свысока на что-то смотрят, либо не обращают внимания на заповеди Господни, на Слово Божие. И тогда разум затемняется, им кажется, что это не так, это должно быть вот так. И они берут на себя ответственность и поднимают перст. Давид сказал, нет такого человека, который бы поднял перст свой на помазанника Господня и остался бы без наказания. Нет такого человека. Поэтому он не поднимал перста своего на помазанника, даже пораженного помазанника, отвергнутого Богом, не поднимал. Он сказал, пусть придет война, и он погибнет на войне. Пусть он остается. Я не буду преследовать его. И он пас тех 400 человек, которые были с ним. Они убежали вместе с ним от этого одержимого человека, бывшего помазанника. И сделались, и несли вместе с Давидом тяготы его. Вот поэтому и послал Бог духа ожесточения Саулу, что Саул в свое время не послушался. У него не хватило веры подождать Самуила. Он не слушался во всем. Когда Бог говорит, иди уничтожь всех, уничтожает, оставляет Агага, царя Амаликитского, в живых. А потом вдруг хочет уничтожить всех гаванитян. Гаванитяне, за которых Иисус Навин остановил солнце и луну. Гаванитяне, за которых Бог сражался как никогда. Слово Божие говорит, никогда Бог был, не был близок, как в тот день, когда Израиль мстил врагам своим. Практически он защищал гаванитян. Когда 5 царей поднялись для того, чтобы уничтожить гаванитян за то, что они заключили союз с Израилем. И они пришли и сказали. И Моисей сказал, мы придем, помощь будет к утру. Усталый народ всю ночь шли. Что они могли победить? 5 царей вышли. Израиль всю ночь шел, был в походе. Началась битва. 5 царей. Эти 5 народов соединились вместе, отдохнувшие на своей земле. И Бог, написано, бросал большие камни с небес. И было больше убитых оттуда.
Бог сражался за Израиля, и никогда Бог не был так близок, как сейчас. Никогда Бог не слышал так голос человека, как сейчас. Нужно было все законы изменить и ввести новый закон Вселенной. Скорости планет нужно было поменять, чтобы планета не налетела на планету. Потому что вся Солнечная система получила новый закон через человека Иисуса Навина. Он сказал: «Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Айлонскою». И остановилось солнце. Немножко просвещенный человек понимает, что такое остановиться солнце. Это значит всем солнечным планетам стоять на месте. Никакой планете не двигаться с места своего. В то время, когда ученые говорят, что все стоит на своих местах только за счет движения. Если оно остановится, то сразу попадает. Все стоит на местах не из-за движения, а из-за Слова Божия. Все держится Словом Божьим. Слава Богу! Ньютон сказал, держится все на всемирных законах тяготения. Хорошо, кто эти законы дал? Законодатель. Значит, все держится на слове законодателя. Значит, законодатель в любое время может новый закон внедрить. Вы скажете, Иисус Навин законодатель? Слава Богу! Церковь сегодня является законодателем. Сегодня церкви поручено внедрять законы жизни в этот век. Не бойтесь перемены политических систем. Церковь сегодня контролирует весь мир. Не масоны, не тайное правительство, не сатанисты. Церковь Иисуса Христа. У нее ключи смерти и ада. Она открывает двери в небеса. У нее власть и скипетр, пока она здесь, пока не уйдет. Поэтому напрасно сегодня многие паникеры освещают и говорят: мы погибли, мы пропали. Надо что-то делать, надо бежать. Это потому вам надо бежать, что вы отвергли халева, вы отвергли Слово Божие. Сегодня Дух Святой хочет всем нам сказать. Он начал распространять ужас о вас. Все уголки ада услышали о вас, потому что вы сказали: я буду восхищен. Значит, вы больше не будете убегать от Антихриста? Значит, аравийская земля не для вас, ад пришел в движение. Нужно сделать так, чтобы все об этом не узнали. Как сделать? Надо сказать, что они еретики, что они отвергли Дух Святой, что они сатанисты. У нас много людей есть среди этих общин, и они поведут. И убедили народ кричать: распни Иисуса, а Вараву отпусти. Сколько сегодня людей посягают на святыню, на помазанников, и в то же время попустительство в грехе, а Вараву отдали. Отдай нам Вараву. Положение не изменилось. Жестоковыйный народ сегодня требует Вараву, чтобы он был освобожден, а Иисуса распни. Потому что Иисус осветил все уголки души, и они увидели, у них не хватает двойного свидетельства. Что это за поднятая рука? Это что, Гитлер, что ли, Гитлеру? Нет, Богу. Гитлер требовал себе божеских почестей, потому и требовал, чтобы была еще и поднятая рука, когда говорили «Хай», то есть «Будь здоров, Гитлер», чтобы было двойное свидетельство, чтобы он был здоровым. Это был сатанист высоких мастей, посвященный мастер масонской ложи. Поэтому он понимал, что он делал. Он брал принципы духа. Ну хорошо, раз ножом можно убить человека, давайте не будем пользоваться ножом. Не будем резать хлеб, потому что им можно убить человека. Если сатанисты пользуются духовными законами, которые Бог дал, не будем пользоваться духовными законами, будем нищими. Нет, мы будем пользоваться, и мы победим. Меч Голиафа окажется у нас в руках. Вы поймите, меч Голиафа был в руках Голиафа. Но Бог хочет, чтобы этим же мечом его голова была снесена. Вначале ты камнем убьешь его, а потом его же мечом снесешь ему голову, потом возьмешь его меч и будешь воевать этим мечом. Мы против этого учения, мы против суда Божьего, а Бог сказал всех уничтожить. И он повелел это народу израильскому, он повелел сегодня церкви. Кто не любит Господа, церковь должна сказать: да будет анафема, и поднять руку свою. Аминь, слава Богу. Он проклинает, потому что Бог проклинает. Мы призваны благословлять. Кого? Людей, которые ненавидят Господа, не любят Господа. Мы не призваны их благословлять. Мы призваны благословлять врагов, которые не знают и по невежеству ругают Господа. Но те, которые знают, которым было открыто, и они не воспользовались, и не любят Господа намеренно, Слово Божие говорит: да будет анафема. Поэтому Бог хочет, чтобы церковь сегодня была судьей. Я часто спрашиваю этих людей: скажите, Вы проповедуете часто об обоюдоостром мече. Кого меч благословил в этом мире? Разве меч создан для благословения? Разве он не создан для войны и проклятия, для уничтожения и суда? Разве Бог не говорит, я изострю сверкающий меч мой и буду поминутно махать им пред лицом народов и приведу всех в ужас? Какая разница? Здесь Бог говорит, я приведу в ужас. Чем Бог будет приводить в ужас эти народы? Словом всемогущего Бога. Когда это слово будет в ваших устах и в вашей поднятой руке, тогда Бог приведет в ужас все народы. Все демоны придут в движение. Но Бог сказал, только не подходи. Иди на царя Иссивонского, но берегись подходить к Исаву и к аммонитянам. Это твои родственники. Берегись трогать этих людей, которые признают Иисуса Христа. У них еще есть время. Пусть они неправильно служат, пусть они стоят в своих традициях, пусть драпируются в свои монашеские тоги, пусть одевают паранджу, это не твое дело. Оставь их в покое, я тебе не дам пяди земли у них, тебе я дал хананскую землю. Зачем вам, Сеир, зачем вам вторгаться в эти общины? Пусть они себе живут на своей земле. Тебе дана хананская земля, которой у них нет. И Бог начинает тебе предавать Рефаимов, потому что царь Есивонский Сигон – это из Рефаимов, это человек, который обладает трехметровым ростом, 2 метра размах в плечах, и он не один такой. Такие еще есть люди у него. И Израилю, а Израиль сегодня такой же, как был 2000 лет назад, он выше не стал и шире в плечах не стал. Евреи сегодня такие же, как и 6-7 тысяч лет тому назад. И они сохранились, а Рефаимы нет. Рефаимы уничтожены. Повествует дальше о милостях Божьих, происходящих среди народа Божьего. И обратились мы оттуда, победили царя Иссивонского и все взяли у него. И Бог еще раз сказал, не подходи только сюда. И шли к Вассану, и выступил против нас на войну Ог, царь Вассанский, со всем народом своим при Едрее. И сказал мне Господь, не бойся его, ибо я отдам в руку твою его и весь народ его, и всю землю его. И ты поступишь с ним так, как поступил с Сигоном царем Аморейским, который жил в Есивоне. И предал Господь Бог наш в руки наши и Ога царя Вассанского, и весь народ его, и мы поразили его так, что никого не осталось у него в живых. И взяли мы в то время все города его, не было города, которого мы не взяли бы у них. 60 городов, всю область Аргов, царство Ога Вассанского». 60 городов. Все эти города укреплены были высокими стенами. Это не один город этого царя. Воротами и запорами, кроме городов, укрепленных весьма многих, и предали мы их заклятию, как поступили с Сигоном царем Есивонским, предав заклятию всякий город с мужчинами, женщинами и детьми. Но весь сход и захваченные в городах взяли себе в добычу. И взяли мы в то время из руки 2 царей морейских землю сию, которая по эту сторону Иордана от потока Арнона до горы Ермона. Сидоняне Ермон называют Сирионом, а Амореи называют его Сениром. Все города на равнине, весь Галаат и весь Вассан до Салхи и Едреи, города царства Ога Вассанского. Ибо только Ог, царь Вассанский, оставался из Рефаимов. Вот Одор его, Одор железный, и теперь в Раве, у сынов Аммоновых. Длина его 9 локтей, а ширина его 4 локтя. Локтей мужских. Мужской локоть 58 сантиметров. 9 локтей. Это 3 метра с лишним высота этого человека. И кровать его, говорит, Одор его до сих пор. И представьте себе, что этот Одор, я сейчас не помню, где, или в Британском музее, или где находится Одор Ога Вассанского. Как доказательство того, что были такие люди, Рефаимы. Кровать 2 метра в ширину, кстати, сегодня делают. Да, но это было сделано для него, потому что он был большим человеком. Когда о Голиафе читаем, то там тоже был большой человек, и этот был такой же. И вот Израиль сразился с ними, и теперь Моисей напоминает им, вспомните, что вы сами по себе, с вашим ростом, с вашим оружием, прийти к этим укрепленным городам, все стены до небес, с воротами и запорами, как их взять? Но Слово Божие сокрушает любые запоры с Духом Святым, отворяет любые двери, повергает любого врага. Почему сегодня христиане должны бояться и убегать? Почему они не хотят принять дух силы, любви и целомудрия? Почему они не хотят отречься от духа боязни? Ведь Бог дал нам не духа боязни, но духа силы, любви и целомудрия. Почему нет силы? Потому что нет целомудрия. потому что целомудрие нарушается на всяком и во всяком месте, потому что оно не рассуждается, потому что входят в запрещенные зоны люди, входят в запрещенные территории, начинают нападать на аммонитян, на гору Сеир, на Исава. Бог сказал: не дам пяди, не вступай и не враждуй. Нарушишь — я сказал, я тебе не дам. Иногда им кажется, что, видимо, успех. Успех! Вы знаете, может быть, будет, видимо, успех внешний, но внутри идет невидимое поражение, которое откроется потом, когда Бог начнет испытывать это все огнем. Когда Бог возьмет и положит свой waterpass level, когда Он возьмет свой отвес, и тогда вы увидите кривые ваши постройки, что Бог не посылал вас, что вы побежали сами. Он не посылал, как Он сказал израильтянам: вы нарушили завет мой, и стойте. Израильтянам следовало бы остаться, и я верю, если бы народ израильский в пустыне не сделал вторичного нарушения воли Божией и не пошел бы на гору. Бог сказал: иди, я даю тебе эту землю, начинай брать ее. Они начали плакать и роптать. Бог привел нас, чтобы убить. Разве не было гробов в Египте? Не пойдем. Мы были в глазах их, как саранча. Тогда Бог изрек грозное слово: я сделаю по вашим словам. Они говорят: лучше бы мы пали здесь, в пустыне. Он сказал: в пустыне все падут ваши тела. Вы сами исповедали это. Закон Духа. Почему случилось это с Иовом? Закон Духа. Не потому, что Бог позволил. Закон Духа сыграл свою роль. Он сказал: чего я боялся, то и пришло ко мне. Чего я страшился, то и постигло меня. Боишься Антихриста — не убежишь от него. Не убежишь от того, чего боишься. Страх настигнет тебя. Страх есть нечто иное, как лишение помощи от рассудка. И боящийся несовершен в любви. А Бог нам дал свою совершенную любовь. Вот почему Израиль после этого сказал: согрешили мы пред Господом. Они испугались, когда услышали, что Господь сказал: пойдете все в этой пустыне косни. Сказали вы: клянусь, Бог сказал, Бог поклялся. Бог мог изменить свою клятву, я верю. Если бы народ не двинулся с места и остался ожидать. Но они сказали: зайдем на гору. Моисей сказал: не ходите, нет с вами Бога. Но они пошли. И враг гнал их и нанес великое поражение. И опять они плакали пред Богом, но Бог уже не внял этим слезам. То есть люди нарушают и нарушают. Когда говорит «иди», не идет. Когда говорит «стой», бежит. Упорная натура человеческая. Почему бы не подчиниться воле Божией? Почему бы не наслаждаться этим покоем? Но как хорошо, когда Господь говорит «иди». Бог меня побуждает. Загляни в Слово Божие. Если тебя Бог побуждает, пастор об этом узнает. Приди, скажи пастору: Бог меня побуждает. Сколько людей таких, которых Бог побуждает, а я смотрю, что это дух заблуждения их побуждает. Что им нужно наладить свое дело в семье. Неужели Бог побуждает миссионер выходить на миссионерскую деятельность, когда у него с женой, ну, искры не летят, когда начинает разговаривать, а Бог его побуждает на какое-то дело? Или когда он ржет, как лошак, на других женщин, как написано у пророка? Когда он смотрит, когда мысли прелюбодейные, образы, и в это время он хочет идти и проповедовать. Кому ты проповедуешь? Разве ты не знаешь, что твоя проповедь окрашена в прелюбодеяние? Какой дух у вас, кто будет окрашено слово, которое вы говорите? Не важно, что это слово Божие. Когда вы говорите слово Божие, то оно окрашивается в дух, тот, который в вас. Если вы не свободны от духа прелюбодеяния, то когда вы проповедуете, дух прелюбодеяния работает через это слово. Когда вы поете... Сколько сегодня христиан перехватили эротическое пение? Эротика – это почти что секс. Умирают, начинают петь. А что поют, неизвестно. Иисус, раны, правда, она умирает от этих ран от Иисуса. Там прелюбодеяние, там похоть горит и сливает. И сидящие в зале молодые люди, вместо того, чтобы смотреть на Христа, начинают думать о ней, как бы ее иметь. А другой говорит: запросто. Пойдем. Один брат мне говорит: мы побыли с ней, она говорит: сейчас как раз мое время петь на кемпинге, где хотели видеть Иисуса, слепые и слышать глухие. Нам хочется видеть Иисуса. И вышел лидер один: нам не только видеть и слышать хочется. Собрались слепые и глухие. Слава Богу. Бог ослепил этих людей, потому что они говорят, что они зрячие. И Он сегодня дает возможности христианам подняться. Он будет распространять ужас. Он дает эти города, и Он показывает: посмотри, что я сделал для тебя.
Посмотри, вот ты сейчас стоишь на этом месте. Сколько у тебя было врагов, сколько раз ты был перед смертью, сколько раз ты подписывал себе смертный приговор. Скажи, почему этот приговор не пришел в исполнение? Почему ты сегодня все еще живой? Почему в этой пустыне, где нет возможности жизни, в этом мире это мир пустыня, и там нет жизни? Мир, среди которого мы живем, это пустыня. Но каким образом ты остался все-таки живым и сегодня находишься в собрании святых? Потому что Бог пред тобой истребил и показал, Рефаимы уничтожены. Посмотри на эту кровать, на этих исполинов. Иногда люди говорят, Боже мой, сегодня я смотрю на этих узников, когда-то с доблестью сражавшихся, и сегодня это желчные люди. Именно желчные. Они ждали, что они получат эту славу здесь за свои узы. Нас здесь должны как узников встречать. Слушайте, это Америка, не небеса. Почему вас здесь должны встречать и вам привилегии давать? Привилегию получите там. И сколько видел сегодня ранее доблестных мужей и жен, теперь ставших желчными, недовольными, ропщущими, требующими себе должного почета. Не хотите получить в небесах? Они только и проповедуют о своих узах. Проповедуйте об Иисусе. Павел только однажды сказал, узы мои сделались известными всей притории. Но он под узами имел Иисуса. Сделались ли узы ваши известными всему Кремлю? И появились ли там гвардейцы, которые признали Иисуса Христа и были казнены за это? Когда Павел был в узах у Нерона, то лучшие офицеры Нерона становились христианами. Жена Нерона стала христианкой. Пинком в живот убил он ее. Вот что сделала проповедь Павла, узы его. Что сделали ваши узы? Многие были посланы в узы только с одной единственной целью, чтобы не мешать делу Божьему. Многие епископа отозваны сюда, чтобы освободить путь для святых, чтобы они могли немножко вздохнуть от той тяжести, которую на них положили. И теперь они здесь пытаются что-то делать, собираются в какие-то коалиции. Что делать? Но не будем же пасти друг друга. Нужна паства, ее нет. Все пасти не можем. Ну, выбирать будем одного. Выбрали одного, копают под него, потом под другого. Так и занимаются. Это просто асы по подкапыванию. Как подкопать и убрать? Подложить мину. Ничего, у нас уже есть компромат. Еще немного, и мы его сбросим. А потом, когда сбросим, скажем, будем улыбаться так же. Брат, вот садись здесь в президиум и будешь сидеть здесь вместе с нами. В президиуме. А члены церкви будут говорить, видение видела. Вот где сидят братья, там одна листва, где народ, одни плоды. Да, это вот так вот позволяет себе. И потом, я не знаю, возможно, вызвали эту сестру или брата, пожурили, сказали, ты больше такие видения не смотри. Я был на одном братском, когда сказали таким пророкам, вы знаете, против кого вы сказали? Как вы могли на нас такое сказать? Просто Бог не мог на нас такое показать. Это относилось к народу, вы просто ошибку совершили. Нет, говорит, я прямо видела над вами. Никак не поймет, что она не могла над ними видеть, это не Бог ей показал. И, конечно же, не Бог. Я не верю, что Бог такими вещами будет заниматься. Что Бог будет показывать над руководящим составом какие-то листья, а над народом плоды. Как будто бы руководящий состав и народ – это разные люди. Разве они не одно тело во Христе Иисусе? Почему этого пророка и подобных пророков не погнать в шею? Почему не запретить им и сказать, да запретит вам Господь? Потому что Дух Святой не работает таким образом в церкви. Это видение не от Господа, не подлежит Писанию. О, мы можем похулить Дух Святой. Дух Святой вы можете похулить только намеренно, сознательно. Сколько приходили ко мне людей и говорили, мы похулили Дух Святой. Крестит ли Бог теперь нас Духом Святым? Я говорю, вы никогда его не хулили. Потому что вас научили, что пятидесятники и пятидесятничество – это ересь и заблуждение, и что говорение на языках – это бормотание какое-то. Поэтому вы не хулили Дух Святой. Вам просто сказали это заблуждение, вы хулили заблуждение. Дух Святой вы не хулили. Вы не знаете, что такое Дух Святой. Теперь, когда вы узнали, что это Дух Святой был, что Дух Святой и крещение Духом Святым независимы от заблуждений пятидесятничества. Пятидесятничество может заблуждаться, но крещение Духом Святым со знамением иных языках остается истиной. И когда вы его познали, тогда вы предаете Богу судить заблуждение пятидесятничества, и Бог воскрестит Духом Святым. Я знаю много таких баптистов, которых Бог крестил Духом Святым, которые ранее говорили, что это заблуждение. Теперь они говорят на иных языках. Но знаю и таких, которые говорят, баптистов не надо принимать, члены церкви пока не заговорят на иных языках. Чтобы потом они увидели, что и они такие же, как и мы. Ну, в смысле, способные грешить, и вот с недостатком. И то они приходят и говорят, о, а что это у вас, а что это у вас, если вы говорите на языках. Чтобы они видели, что мы духовные. Я ему сказал, как тебе не стыдно? Почему ты получил им запрещаешь? Потому что он, ну, явно грешит. Явно грешит, и эти баптисты могут сказать, что это у вас? Что это за поведение? Что это за отношение к жене? Что это за отношение к церкви? Что это за сделки воровские? Они воруют, а те говорят, ну не может быть, это Господь. Они смущаются, они иногда хотят, ищут. Боже, по-моему, надо. Хотя братья и научили, что не надо, но по-моему, надо. И все заговорили на иных языках. Братья говорят, это заговорили тогда, сейчас уже не надо. А находят, нет, ну не может быть, чтобы тогда надо, сейчас не надо. Сосед мой через дорогу, я как-то говорил, пастор был у баптистов, он сказал, иной язык – это когда мы перестаем материться. Раньше мы матерились, а теперь мы не материмся, поэтому вот это и есть иной язык, когда мы не материмся. Я говорю, ты больше нигде не говори вслух, ну в своей общине ладно, ты уже оболванил все, больше нигде не говори, не все же такие. Пойми, по твоим словам получается, что ученики 3,5 года ходили за Христом и не могли от матершины избавиться. И только в день Пятидесятницы избавились от матершины. Потому что ты говоришь, иной язык – это когда нет мата в речи. Нет, это не то. Иной язык – это ангельский язык. Это не иностранный язык. Это язык, которого нет на земле. Поэтому для разума он бормотание. В общем, для нас бормотание – любой язык, который мы не знаем. Не только иной, но и иностранный. Как-то стоял с братьями-баптистами, один молодой брат подходит ко мне и говорит, брат Аркадий, я никогда не слышал, как молятся на ином языке. Вы не могли бы продемонстрировать? Я говорю, мог. Послушай, как говорят эти два латыша. Понимаешь язык латышский? Нет. Вот смотри, вот это тебе иной язык. Ты все равно не поймешь. Это будет для тебя как иностранный язык. И окружающим другим братьям-баптистам это понравилось. Мы как раз были в собрании, шли, и я провел беседу о Духе Святом, и они как-то присмирели, не поняли, что они, в общем-то, не знали, что такое Дух Святой. Некоторые каялись, и один из них сказал, он теперь уже захотел послушать. Но это слушание или слышание вам не поможет и ничего не даст. Потому что говорящий на иных языках назидает самого себя. Разве это не дар языков, который дается некоторым, и тогда истолкователь будет истолковывать? А так вообще он дан для цели, чтобы вы назидали самих себя. Итак, возлюбленные, назидая самих себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, пишет Иуда. И молиться Духом. Кто-то написал мне записку, не буду говорить, кто и о ком. Эта сестра поет и под помазанием, и Духом, и... Значит, умом, пожалуйста, вы чаще ее, значит, попросите, чтобы она чаще пела. Духом это на ином языке. Эта сестра никогда не выходит, микрофон не поет на ином языке, она поет на знакомом вам языке. Поэтому духом это на ином языке, а умом это на знакомом языке. Запомните это. Поэтому здесь Бог, повторяю, я снова концентрируюсь сюда. Я перевожу все эти мысли сюда, чтобы мы поняли, Бог нам дает обзор. Он не дает народу израильскому, он им уже дал. А зачем нам читать, если это для Израиля, тогда не будем читать. Нет, Бог сказал, это образы для вас. Точно как я обозревал и давал, точно так теперь, перед тем, как восхитить вас и ввести вас в обетованную землю, я вам начинаю показывать милости мои и показываю, что я сделал для вас. Поэтому, сыны Израилевы, вы не уничтожились. Потому что я ваш Бог, и это я хранил вас. Это не ваш разум, это не ваши пророки вас сохранили. Ваши пророки приведут вас в смятение, и пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. Ловите нам этих лисиц или синят, они портят виноградники наши, а виноградники наши в цвете. Как видите, я до сих пор все еще проповедую. И один из братьев сказал, за то, что ты выступил против лжепророки, впадешь в блуд. Этот брат уже теряет рассудок и память, а я все еще стою в Господе. Почему люди боятся, когда вы идете против лжепророчества? Только для того, чтобы не похулить Дух Святой, не будем трогать и сатану. Так получается. Пусть сатана работает, потому что, стреляя в сатану, мы можем попасть в Духа Святого. Не бойтесь. Дух Святой сказал через апостола, испытывайте духов, от Бога ли они. Испытывайте. И если вы по ошибке, не зная, сказали на Дух Святой, что это не Дух Святой, он никогда не обидится. У меня лично было несколько раз случаев, когда я прямо говорил Духу Святому, ты поймался. Я думал, что дух заблуждения со мной разговаривает. Я говорю, ты поймался, ты говоришь не по слову. И я чувствовал, что у него не то, что обиды не было, а ему было это приятно, что я ловлю его на слове. И он показал мне по слову, что он Дух Святой, что он говорит мне истину. И я сказал, ты прости меня, я не понял тебя. Но он говорит, действуй так дальше. И вы взяли все эти города и стали в них жить. И он отдал эти города Иаиру, он отдал их, и он назвал их селениями Иаировыми, а это были города Ога Вассанского. Он назвал их своими именами, и они по сей день называются селениями Иаировыми. Он отдал их колену Рувимову, Манассеину, то есть это землю за Иорданом. Они сами этого захотели. И Бог сказал дальше через него. «И дал я вам в то время повеление», это 18 стих, «говоря, Господь Бог ваш дал вам землю сию во владение, все способные к войне вооружившись, идите впереди братьев ваших, сынов Израилевых. Только жены ваши и дети ваши, и скот ваш пусть останутся в городах ваших, которые я дал вам. Доколе Господь не даст спокоя братьям вашим, как вам, и доколе и они не получат во владение землю, которую Господь Бог ваш дает им за Иорданом, тогда возвратитесь каждый в свое владение, которое я дал вам. И Иисусу заповедал я в то время, говоря, глаза твои видели все, что сделал Господь Бог ваш с двумя царями сими. То же сделает Господь со всеми царствами, которые ты будешь проходить. Не бойтесь их, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас». Бог показал на этих двух царях, что Он сделает со всеми этими царями. Что Он сделает с землей за Иорданом, что Заярданская земля будет вашей землей. И в то время Моисей говорит, я молился. «Владыка Господи, ты начал показывать рабу твоему величие твое и крепкую руку твою». Я всегда люблю такие прекрасные возвышенные выражения мужей Божьих, как они молятся. «Ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как твои, и с могуществом таким, как твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору Ильван». Что он знал об этой прекрасной горе Сион? Это ее он называл прекрасной горою. Что он знал о ливанских вершинах, покрытых вечным снегом? Почему он так хотел увидеть эту добрую землю? «Но Господь гневался на меня за вас и не послушал меня, и сказал мне Господь, полно тебе, впредь не говори мне более об этом. Взойди на вершину Фазги и взгляни глазами твоими к востоку и посмотри глазами твоими, потому что ты не перейдешь за Иордан сей, и дай наставление Иисусу, и укрепи его, и утверди его, ибо он будет предшествовать народу сему, и он разделит им на уделы землю, на которую ты посмотришь». И остановились мы на долине напротив Бет-Фегора. На этом глава заканчивается. Сегодня мы должны понять, никто не введет вас в покой, если вы отвергли Дух Святой. Если вы полагаетесь на свои факультеты, на свои теологические школы, на свой опыт, на то, что было в вашей церкви, Дух Святой – это вечно новая личность. Он будет представлять вам новое и новое и новое. Не пытайтесь жить старым. Для тех помазанников, которые отошли, и откровения, которые не имели, нужно к этим откровениям нечто добавить, чтобы устоять в сегодняшнем времени. Сатана тот же, но время другое. Он все время придумывает новые и новые методы, и поэтому Бог тоже приготовил для нас новое оружие для того, чтобы бороться с новыми методами сатаны. Я уже говорил, Церковь Иисуса еще никогда не испытывала искушения, которое постигнет в последнее время. Это великие силы, знамения и чудеса ложные. Где же действуют эти великие силы, знамения и чудеса ложные? В большом слове, которое сегодня мы называем «пробуждение». И Слово Божие говорит, вот здесь народ не поймет, не различит и не познает. Одни увлекутся дарами, чудесами, знамениями, успехом, миссионерством и не увидят истины. Иисус сказал, берегите, чтобы кто не прельстил вас. Последнее время будет обозначено этим. Не идите на это, оставайтесь аккуратно и спокойно уповать на Господа. Не увлекайтесь успехом. Истина никогда не является критерием, есть у нас успех или есть у нас неудача. И я приводил уже многие места Священного Писания, что иногда видимый успех, за которым лежит невидимое поражение, и иногда невидимое поражение, за которым лежит видимый успех. Голгофа – видимое поражение. но за ней лежал невидимый успех. И наоборот, видимый успех у фарисеев. Иисуса распяли, но за ним невидимое поражение. Скоро весь город будет в развалинах, и все они заплатят своей кровью. А сегодня еще видимый успех. Иисуса распинают и Вараву отпускают. И говорят: ну что, где твой Бог? Вот ты и поймался, вот и все, вот твой конец. Они уже поют панихиду нам. Уже оркестры их играют. Посты и молитвы разрушить это служение. Павел говорит: а мы все еще живы. А мы все еще живем. И все еще смотрим в небеса. И ожидаем грядущего Мессию, как утреннюю звезду. Мы сейчас будем петь одну из наших песен. Я оставлю время для молитв. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у человека аура и что это такое? Аура. Аура называют сияние. Вы знаете, часто вот у католиков рисуется аура над святыми. Святой и над ним вот как такое вот сияние такое. Это называется аура. Есть ли у человека это сияние? Да, у всех людей есть сияние, то есть потому что человек есть дух, и это невидимое сияние и невидимая сила. То есть сияние – это энергия. То есть откуда этот огонь и сияние? Оно от энергии, от огня. И разумеется, человек – это не просто сгусток энергии. Человек – это личность, но он обладает энергией. А раз он обладает энергией, то, разумеется, у него есть аура, это сияние. То есть потому что у него есть энергия. Иногда это сияние бывает мощным, сильным или не сильным, смотря зависит, сколько человек обладает энергией и какой энергией. Когда Моисей сходил с горы, то вот это и есть аура. Лицо его светилось, и он положил покрывало так, что весь народ был в шоке и в ужасе от такой ауры, от такого сияния. Когда Иисус придет, и святые с ним в великом сиянии, слава – это аура, это энергия, это сила. В оригинале слово «слава» – это тяжесть, вес, это сила, исходящая сама из себя, никогда не прекращающаяся. Об этой ауре или о сиянии сказано о Духе Святом. Вы примите силу. Это греческое слово «сила» – «динамос». То есть вырабатывающая в самом себе и по могуществу силы никогда не бывает. Сколько бы он ее ни отдавал, у него ее ровно столько же. Ни меньше, ни больше. Не прибавляется, не убавляется. Сколько бы он ее ни отдавал. И когда святые подсоединяются к такой динамо-машине, к Духу Святому, то тогда у них сильное сияние. Я как-то говорил, беседовал с одной женщиной, она попросила, чтобы я смотрел ей в глаза. Она задает вопрос мне и говорит: только смотрите, пожалуйста, мне в глаза. Я сразу не понял, зачем она это делает, зачем я должен смотреть в глаза, и посмотрел ей в глаза, и она тут же закричала и отвернула от меня свое лицо. Я спросил, что случилось? Она говорит: вы знаете, у вас защита на глазах, сияние над бровями, над дугами, над бровными, сияние у вас, я не могу войти в вас, я медиум. Я с целью сказала: смотрите мне в глаза. Обычно я беседую с человеком, говорю: посмотри, он только на меня смотрит, и я тут же вхожу в его дух через глаза. И входя в его дух, говорит, я делаю то, что я хочу. Я знаю тогда все о нем, и я делаю то, что я хочу, я полная повелительница. Вы первый человек на моем пути, в которого я не могла войти, в дух его. То есть, значит, сатанисты, медиум – это посредник, который соединяет гипнотизера, экстрасенса с сатаной, чтобы он работал на сцене или где-то работал. В Слове Божьем эти люди называются пророками, апостолами, посредники между Богом и человеком. Вообще посредник один – Иисус. Но Иисус, уйдя, сказал: теперь вы, я оставляю все это вам. Я свет миру, теперь вы свет миру. Ключи были у меня, теперь я даю вам. Что свяжете на земле, то будет связано на небесах. И что развяжете на земле, то будет разрешено на небесах. Разумеется, есть и объяснить, я уже говорил, это в зависимости от той славы, которая в вас обитает. Потому что дух человека – это все равно слава Божия. И все равно оно обладает энергией, и поэтому это сияние есть. Я не знаю, насколько это верно, но сегодня создают такие аппараты, которые могут проникать или улавливать что-то из невидимого мира. И они улавливают силу света от каждой человеческой, от каждого человека, от каждого человеческого естества, энергию, эту силу света. И говорит, если это энергия, то она имеет и свет, сияние свое. Иногда некоторые люди это видят. Объясните, пожалуйста, такой вопрос, или осветите, по каким признакам можно определить дело добродетели? От Бога оно исходит или из души? Слово Божие говорит, когда оно исходит от Бога, это доброе дело, во-первых, оно всегда будет с рассмотрением. Вы никогда не будете давать просто первому прохожему, который протягивает руку и просит. Хотя и написано просящему у тебя «дай». Но вы не будете действовать на основании одного места. У вас будет масса мест, и из этих многих мест вы составите себе полное представление о добродетели. Что такое истинная добродетель? Истинная добродетель – это, во-первых, презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить самого себя неоскверненным от мира. Истинная добродетель, повторяю, заключается не только презирать сирот и вдов, но и себя хранить неоскверненным от мира. Если человек презирает сирот и вдов, говоря о добродетели, что он делает добродетель, и компенсирует скверну свою, что вот я осквернился, но делая добро этой вдове, Бог как-то компенсирует, как-то обойдет. Я знаю блудников, которые миссию устроили для того, я знаю, они это сделали, чтобы замазать свой грех. Но грех не замазывается миссионерской деятельностью, только кровь Иисуса омывает грех. Истинная добродетель – это хранить себя неоскверненным от мира. И когда ты неоскверненный, тогда ты придешь к вдове, и вдова сможет успокоиться. Обычно люди, которые не хранят себя, и они осквернены, когда они входят в вдове, то Слово Божие говорит, они входят к этим вдовам, которые и так готовы вот-вот свалиться в эту бездну. И вместо того, чтобы помочь им, они эту вдову берут на крючок и начинают с ней прелюбодействовать. Вот что значит истинная добродетель. Как определить, от чего она исходит? Если у вас действительно свободное сердце от образов этого мира, то у вас будет и добродетель правильная. То у вас все будет направлено правильно. Что, если я тело мое дам на сожжение или все имущество раздам, а любви не имею? Но Слово Божие говорит об истинной любви к Богу, что это истинная любовь к Богу, слушается Бога во всем, Его повелений. Эти люди обычно тихие, скромные, не выпячивают себя, никогда не бунтуют, не протестуют и никому ничего не указывают. Они работают над собою. Они смотрят на свой сосуд и приготавливают, чтобы блести свой сосуд в святости и чести. А если у тебя сосуд не в святости и чести, ты указываешь перстом, не так проповедует, не так говорит. Конечно же, это не добродетель. А потом идешь и делаешь добродетель, чтобы сверкнуть. Я делаю добродетель, мы делаем миссии. Иногда, когда я так говорю, говорит, он против миссионерских станций, он против миссионеров. Да нет же, я против сатаны, против лжи и обмана, который оделся в миссионерские одежды и сегодня сделал бизнес из миссии. Вот против чего я. Я не против миссии, да благословит вас Господь. Участвуйте, жертвуйте и будете благословенны. Брат Аркадий, разъясните, пожалуйста, действует ли обетование Божие для родителей, если их дети взрослые, имея своих детей, являются членами церкви, и если нет у них желания регулярно посещать служение в церкви, не имея на то причин, а только один раз в неделю, то есть посещать утреннее служение воскресенья. Такие дети взрослые указывают на Божье обетование своих родителей, что они при любых обстоятельствах будут спасены, надеясь на эти обетования. Видите, когда мы вращаемся вокруг спасения, мы заблуждаемся. Потому что Бог нас спас для определенной цели. Он нас не спас ради спасения. Он нас спас ради того, чтобы мы наследовали царство. А речь вся упирается в спасение. Спасен и слава Богу. Все равно буду спасен, потому что у меня родители верующие. Потому что у меня папа пресвитер, поэтому мне не обязательно ходить в собрание, все равно я пройду в небеса. Все равно, хоть и не член церкви, зачем мне членство, если у меня мама с папой верующие? Но Слово Божие говорит, конечно, Бог спасет детей верующих родителей. Любым путем, как они говорят, это правда. Но только поймите, эти дети верующих родителей, которые надеются на спасение и живут этой жизнью, они еще не познали благость Христа, они еще никогда не жили Христом. Они уже проиграли, очень много проиграли. Ну и спасутся, как головня из огня, при великом белом престоле восстанут. Ни в первое восхищение, которое уже произошло, ни во второе, ни в третье, вообще восхищение не увидят. Когда уже мировая история закончится и времени не будет, тогда восстанут все. И тогда они будут отделены по закону. Но перед смертью они покаются за эти слова. Перед смертью они увидят, что они натворили, что они говорили своим родителям, все равно спасусь. Есть обетование, спасешься ты весь дом твой. Перед смертью они начнут во всем это каяться. Будет поздно, спасение получат, потому что покаяться, и Бог даст им покаяние при смерти. Но помимо спасения, положение в небесах, от которого будет зависеть близость со Христом, счастье вечное, они потеряют навеки и навсегда. Мы спасены для того, чтобы иметь положение в Иисусе, приблизиться к Нему. Я не вращаюсь вокруг спасения. Вообще слово «спасение» — это туда входит и царство. Но сегодня христианство разделило спасенные, царство, и поэтому они пользуются только маленькой частицей спасения, а великие обетования Божьи удержаны. Удержаны по нашему неверию, по нашему невежеству. Один раз в неделю. Разве это только дети один раз в неделю посещают? Сколько сегодня христиан, которые ставят галочку один раз в неделю, посетят и достаточно тебе Божье воскресенье, и сразу же прямо с собрания на горячие источники. Скорее, потому что надо тело свое погреть или еще что-то. Практически не это. Настоящие христиане, настоящие, то есть которые действительно христиане, и можно их назвать христианами, они живут Христом. Нет, не грех съездить на горячие источники, но они живут Христом. И если есть служение, не понимают, что служение – это встреча с Богом. Он говорит, ну я могу встретиться и вне церкви, поймите, то совсем одна встреча. Здесь мы встречаемся с Ним, как невеста, в теле. Он приходит сюда, и здесь Он будет давать свои директивы, свои откровения. Здесь. И если я без на то всяких причин не участвую в служении, надеясь на своих родителей, родители меня не спасают, меня спасает Бог по своему обетованию, мне придется покаяться. В свое время Бог к этим детям подойдет очень близко и покажет им, что они проиграли. Но проигрывают не только дети, проигрывают и родители, которые посещают один раз в неделю. Пастор Аркадий, в воскресенье я слушал проповедь, где вы говорили, в любви все образ, возраст и покорны. Это похоть. Если я намного старше от девушки и имею добрые намерения, люблю ее, хочу видеть ее каждый день, что это похоть? А какая же тогда любовь? Объясните, пожалуйста, извините, может, это не скромный вопрос. Благодарю. Я говорил, что это мир говорит, любви все, то есть возраст и покорный. И он эту пословицу относит к похоти. Когда престарелая женщина в 70 лет начинает увлекать какого-то юношу, покупая его за деньги, говоря «любви все возрасты покорны». Она именно говорит это, что она любит его. Когда пожилой человек подходит к внучке, к ребенку и говорит «я люблю тебя, я не могу без тебя». Когда человек, имеющий жену, подходит к другой женщине и объясняется к ней в любви. Я говорю, это похоть, потому что Слово Божие так называет. Но если молодой человек влюбился в девушку, проверить, похоть это или не похоть, вы можете таким путем. Любовь скромна и целомудрена, и не насилует. Подойдите к этой девушке и признайтесь ей в любви. Скажите, что вы хотели бы соединить ваши пути с ней. И если она вам скажет, я еще не созрела к этому, то есть я не могу, я подумаю, или отрицает совсем, говорит нет. Значит, если это действительно любовь, она отойдет, перестрадает, но она не будет делать себе образов и что-то представлять. Похоть же все время представляет и немедленно хочет взять и сорвать цветок. Вот что такое похоть. Похоть господствует над чувствами. То есть чувство господствует над разумом, и похоть через чувство господствует над разумом. А разум, здоровая любовь, она всегда господствует над чувствами. Она может направлять свои чувства и ожидать столько, сколько нужно. Вот это любовь. Поэтому, конечно же, если вы любите, здесь нет никакого греха. Но только когда вы любите и все-таки не говорите, вы скажете, должна ли я признаваться, это молодой человек. А если я люблю брата, мне что, пойти и сказать ему, я влюблена в тебя? Нет, пойдите и скажите Господу. Он может прийти вам сказать, вы пойдите и скажите Богу. Скажите, Боже, ты видишь, я томлюсь сердцем. И если это не ваш, то Бог вам даст другого, и вы полюбите другого. И не думайте, что вот именно только этот. Иногда молятся, Боже, нет вот этого, нет вот только этого. Бог приведет тебе 100 точно таких. Есть двойники и по характеру, и по лицу. И что вы будете делать? Как вы узнаете, где тот и где не этот? И имя будет тоже. Поэтому вы всегда скажете, Боже, я просто хочу замуж или хочу жениться. Я хотел бы вот такие характеристики моей возлюбленной. Опишите ему то, что вам нравится, возлюбленная. Что вы хотите в ней увидеть? Потому что часто люди сходятся и потом говорят: «О, а я думал, ты такая». Она говорит: «А я тоже не думала, что ты такой. Я тоже никогда не ожидала, что я никогда бы за тебя замуж не вышла». Он говорит: «А я бы никогда на тебе не женился». И они сразу объясняются друг другу вне любви, что они просто ошиблись друг в друге. Но теперь извини, конечно, мы христиане, мы должны тянуть эту лямку. Но будем тянуть. И как же они ее начинают тянуть? Одна становится в одну сторону, а другой в другую. Начинает ее один в одну, другой в другую, потому что они уже признали, что они будут идти в разных направлениях, что они не созданы друг для друга. Они не хотят совершенно идти в одном направлении, отвоевать. Они не хотят сказать: «Ты знаешь, да, вот у меня такие недостатки, я их скрывал, потому что хотел тебя получить». Я тоже скрывала, хотела тебя получить. Скрывала свои недостатки. А вот теперь все налицо. Теперь давай будем покрывать друг друга, любить друг друга, потому что мы оба несовершенные. И пойдем вместе в небо. Ну, сегодня я не буду устраивать беседу на эту тему. У нас есть специальные иногда собрания или же проповеди, когда Дух Святой указывает на это. Такой вопрос. Как знать, кто есть помазанник? Все ли пастора есть помазанники? И о них нельзя рассуждать. Рассуждать можно вообще о всех. О всех. И о помазанниках всегда рассуждать можно. Как узнать, помазанник ваш пастор или нет? Если его Бог поставил, то он помазанник. Если его люди поставили, то не помазанник, просто власть. Но этой власти все равно нужно подчиняться. Поймите, помазанная она или не помазанная, ей надо подчиняться. Если нет рядом помазанного пастора, вы просто вынуждены будете подчиняться этому и будете смиряться. Разве фарисеи были помазанными в храме? Однако, приходя в храм, нужно было подчиняться им этим. Они уже потеряли давно это помазание. То есть вы всегда должны знать, помазание, оно содействует мудрости, силе. Эта мудрость никогда не сочетается с вашим интеллектом. По вашему интеллекту, может, это будет безумие. Как мне кто-то написал записку: «Вы затхлой пищей нас кормите». На этот момент этому человеку показалось затхлым, потому что у него у самого затхлость пришла. По каким-либо причинам что-то с ним случилось. И поэтому он написал такую записку, вызов сделал. То не потому, что пища была затхла, или вы произносите такие слова, а они не знают, что в церкви творится и какие грехи. Потому что к ним не приходят, и они не знают, что я говорю с целью, что Дух Святой хочет это искоренить, и это написано в Писании. То есть поэтому как узнать, повторяю, если это Бог поставил его, и это не выборное лицо, а церковь его просто признала по помазанию и силам, и по жизни. Там обязательно должно быть и то, и другое, потому что, будем говорить, дарование можно спутать. Люди часто путают красноречие с духовностью. Как один ко мне пастор подошел и поздравил после проповеди меня, когда его проповедь была развенчана. Он был из субботствующих, и мне его представили, просто не сказав, кто он. Вот брат, учится здесь, очень хороший проповедник, не дали бы вы ему слово? Я говорю: «Пожалуйста». Я ему дал слово, все. А потом он мне говорит уже перед самым началом служения: «Только имейте в виду, я субботник». Я думаю: «Чего ж ты мне раньше не сказал?» «Ну хорошо, думаю, субботник. Теперь я понимаю, почему я с Богом боролся вчера вечером. Бог мне дал тему одну, и там была тема о субботе». Я говорю: «Боже, ну я же уже о субботе говорил, это собрание не субботники, почему я должен показывать, что такое суббота? Сколько я могу им показывать, что такое суббота?» А теперь думаю, вот почему. И этот человек вышел и сразу обратился к вам, если вы помните. Вы знаете, что такое четвертая заповедь, и все молчали. И он с таким самодовольством: «Не знаете? Так вот я вам объясню». И он начал говорить о субботе. И я тоже должен говорить о субботе. Не специально под него, но у меня была готовая проповедь об этом. И когда я сказал эту проповедь, я читал книгу Руф, он подошел и поздравил меня такими словами: «Ну и психолог. Первый раз в жизни встретил психолога, который превзошел меня». Я ему говорю: «Слушайте, это не психология, это помазание, это Дух Святой». «Ну что вы?» Он говорит: «Ну что вы скромничаете? Я же психолог». «Да я не скромничаю, я не хочу быть психологом, извините». Он думает, что я скромничаю. Он думает, что для меня похвально принять его похвалу. Не нужна мне похвала. Я говорю по откровению Духа Святого, я не психолог. «Ну, я понимаю, я тоже психолог». Вот представьте себе, такие помазанники, пастора, они себя психологами называют, изучают психологию, как действовать на души. Я же не изучаю этого. Я просто говорю, какой я есть, и как я есть, и что дал мне Бог. И как я могу. Вот, своей индивидуальностью. То есть Бог берет индивидуальность и употребляет ее. Всего лишь навсего. Поэтому таким образом вы будете... Можно много еще говорить признаков, но то есть первый признак, который я сказал, это будет человек, поставленный Богом. У него будет, во-первых, исполненный Духа Святого и мудрости. Я извиняюсь, я открываю некоторые записки, а не нужды. И мне нужно... Я не успел их просмотреть. Еще есть две, если это будут нужды, то мы будем уже молиться.